меня презреньем наказать. О, вы к моей несчастной доле хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня. Сначала я молчать хотела, поверьте, моего стыда вы не узнали б никогда, никогда. О да, клялась я сохранить в душе признание в страсти пылкой и безумной.
Дым.
Судьбу мою отныне я тебе вручаю, перед тобою слезы льют моей защиты умоляю.
Она зари не замечает, сидит с поникшей головой и на письмо не напирает своей печати вырезной.
Но дверь тихонько отворяя, уж ей Филипьевна седая приносит на подносе чай. Пора, дитя мое, вставай. Да ты, красавица, готова, о, пташка ранняя моя. Вечер уж как боялась я, да, слава богу, ты здорова. Тоски ночной и следу нет, лицо твое, как маков цвет.
Ах, няня, сделай одолжение.
Изволь, родная, прикажи.
Не думай, право, подозренье, но видишь, ах, не откажи.
Мой бог, друг, вот бог тебе порука.
Итак, пошли тихонько внука с запиской этой к О, к тому, к соседу. Да велеть ему, чтобы он не говорил ни слова, чтобы он не называл меня.
Кому же, милая моя? Я нынче стала бестолкова. Кругом соседей много есть. Куда мне их и перечесть?
Как недогадлива ты, няня.
Сердечный друг, уж я стара, стара. Тупеет разум, Таня, а то бывало я востра.
Ах, няня, няня, да того ли, что нужды мне в твоем уме? Ты видишь, дело о письме к Онегину.
Ну, дело, дело, не гневайся, душа моя, ты знаешь, непонятно я, да что ж ты снова побледнела?
Так, няня, право ничего, пошли же внука своего.
Но день протек, и нет ответа, другой настал, все нет, как нет. Бледна, как тень, с утра одета, Татьяна ждет, когда ж ответ. Приехал Ольгин, обожатель. Скажите, где же ваш приятель? Ему вопрос хозяйки был. Он что-то нас совсем забыл. Татьяна, вспыхнув, задрожала.
Сегодня быть он обещал, старушке Ленской отвечал. Да, видно, почта задержала.
Татьяна потупила взор, как будто слыша злой укор.
Здесь он, здесь Евгений. О, Боже, что подумал он? В ней сердце, полное мучений, хранит надежды темный сон. Она дрожит и жаром пышет, и ждет. Не идет ли, но не слышит.
В саду служанки на грядах сбирали ягоды в кустах и хором по наказу пили. Наказ, основанный на том, что барской ягоды тайком уста лукавые не ели, а пеньем были заняты. Затея сельской остроты.
Минуты две они молчали, но к ней Онегин подошел и молвил: «Вы ко мне писали, не отпирайтесь. Я прочел души доверчивое признание, любви невинное излияние. Мне ваша искренность мила, она в волнении привела давно умолкнувшие чувства. Но вас хвалить я не хочу, я за нее вам отплачу признанием также без искусства. Примите исповедь мою, себя на суд вам отдаю. Когда бы жизнь домашним кругом я ограничить захотел, когда б мне быть отцом, супругом приятный жребий повелел, когда б семейственной картиной пленился я хоть миг единый, то верно б, кроме вас одной, невесты не искал иной. Скажу без блесток мадригальных, нашед мой прежний идеал, я верно б вас одну избрал в подруги дней моих печальных, всего прекрасного в залог, и был бы счастлив, сколько мог. Но я не создан для блаженства, ему чужда душа моя, напрасны ваше совершенство, их вовсе недостоин я, поверьте, совесть в том порукой, супружество нам будет мукой, я, сколько не любил бы вас, привыкнув, разлюблю тотчас, начнете плакать, ваши слезы не тронут сердце моего, а будут лишь бесить его. Судите ж вы, какие розы нам заготовит Гименей, и, может быть, на много дней. Что может быть на свете хуже семьи, где бедная жена грустит о недостойном муже и днем, и вечером одна, где скучный муж, ей цену зная, судьбу, однако ж, проклиная, всегда нахмурен, молчалив, сердит и холодно ревнив. Таков я. И того ли искали вы чистой пламенной душой, когда с такой простотой, с таким умом ко мне писали? Уже ли жребий вам такой назначен строгою судьбой? Мечтам и годам нет возврата, не обновлю души моей. Я вас люблю любовью брата, и, может быть, еще нежней. Послушайте ж меня без гнева, сменить не раз, молодая дева, мечтами легкие мечты. Так деревце свои листы меняет с каждою весною. Так, видно, небом суждено. Полюбите вы снова, но учитесь властвовать собою. Не всякий вас, как я, поймет. К беде неопытность ведет.
Так проповедовал Евгений. Сквозь слез, не видя ничего, едва дыша без возражений, Татьяна слушала его. Он подал руку ей печально, как говорится, машинально. Татьяна молча оперлась, головкой томною склонясь. Пошли домой в круг огорода, явились вместе, и никто не вздумал им пенять на то. Имеет сельская свобода свои счастливые права, как и надменная Москва.
Что было следствием свидания, увы, нетрудно угадать. Любви безумные страдания не перестали волновать молодой души печали жадной. Нет, пуще страстью безотрадной Татьяна бедная горит. Ее постели сон бежит, здоровье, жизни цвет и сладость, улыбка, девственный покой, пропало все, что звук пустой, и меркнет милой Тани младость. Так одевает бури тень едва рождающийся день.
Увы, Татьяна увядает, бледнеет, гаснет и молчит. Ничто ее не занимает, ее души не шевелит. Качая важно головою, соседи шепчут меж собою: пора, пора бы замуж ей. Но полно, надо мне скорее развеселить воображение картиной счастливой любви. Невольно, милые мои, меня стесняет сожаление. Простите мне, я так люблю Татьяну, милую мою.
В тот год осенняя погода стояла долго на дворе. Зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только в январе. На третье в ночь. Проснувшись рано, в окно увидела Татьяна поутру побелевший двор, куртины, кровли и забор, на стеклах легкие узоры, деревья в зимнем серебре, сорок веселых на дворе и мягко устланные горы зимы блистательным ковром. Все ярко, все бело кругом. Зима! Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь. Его лошадка, снег почуя, плетется рысью как-нибудь, бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая, ямщик сидит на облучке, в тулупе, в красном кушаке. Вот бегает дворовый мальчик, в салазке жучку посадив, себя в коня преобразив. Шалун уж заморозил пальчик, ему и больно, и смешно, а мать грозит ему в окно.
Татьяна, русскую душою, сама не знаю почему, с ее холодной красою любила русскую зиму. На солнце иней в день морозный, и сани, и зарею поздный, сиянье розовых снегов и мглу крещенских вечеров. По старине торжествовали в их доме эти вечера. Служанки со всего двора про барышень своих гадали, и им сулили каждый год мужьев военных и поход. Татьяна, по совету няни, сбираясь ночью ворожить, тихонько приказала в бане на два прибора стол накрыть. Но стало страшно вдруг Татьяне, и я, при мысли о Светлане, мне стало страшно, так и быть, с Татьяной нам не ворожить. Татьяна поясок шелковый сняла, разделась и в постель легла. Над нею вьется лель, а под подушкой пуховой девичье зеркало лежит. Утихло все. Татьяна спит.
И снится чудный сон Татьяне. Ей снится, будто бы она идет по снеговой поляне, печальной мглой окружена. В сукробах снежных перед нею шумит, клубит волной своею кипучий, темный и седой поток, не скованный зимой. Две жердочки склеенный льдиной, дрожащий гибельный мосток, положены через поток, и пред шумящей лучиной недоумение полна остановилась она. Как на досадную разлуку Татьяна ропщет на ручей, не видит никого, кто руку с той стороны подал бы ей. Но вдруг сугроб зашевелился, и кто ж из-под него явился? Большой, взъерошенный медведь. Татьяна, ах, а он реветь и лапу с острыми когтями ей протянул. Она, скрипясь, дрожащей ручкой оперлась и боязливыми шагами перебралась через ручей, пошла. И что ж, медведь за ней. Она, взглянуть назад не смея, поспешно ускоряет шаг, но от косматого лакея не может убежать никак. Кряхтя, валит медведь несносный. Пред ними лес, недвижно сосны в своей нахмуренной красе, отягчены их ветви все клоками снега, сквозь вершины осин, берез и лип нагих сияет луч светил ночных. Дороги нет, кусты и стремнины метелью все занесены, глубоко в снег погружены. Татьяна в лес, медведь за нею, снег рыхлый по колено ей, то длинный сук ее за шею зацепит вдруг, то из ушей золотые серьги вырвет силой, то в хрупком снеге с ножки милой увязнет мокрый башмачок, то выронит она платок, поднять ей некогда, боится медведя, слышит за собой, и даже трепетной рукой одежды край поднять стыдится. Она бежит, он ей во след, и сил уже бежать ей нет. Упала в снег. Медведь проворно ее хватает и несет. Она бесчувственно покорна, не шевельнется, не дохнет. Он мчит ее лесной дорогой. Вдруг меж терев шалаш убогой. Кругом все глушь, отсюду он пустынным снегом занесен, и ярко светится окошко. А в шалаше и крик, и шум медведь промолвил: «Здесь мой кум, погрейся у него немножко». И в сени прямо он идет и на порог ее кладет. Опомнилась. Глядит Татьяна. Медведя нет. Она в сенях. За дверью крик и звон стакана, как при больших похоронах. Не видя тут ни капли толку, глядит она тихонько в щелку. И что же видит? За столом сидят чудовища кругом. Один в рогах с собачьей мордой, другой с петушьей головой. Здесь ведьма с козьей бородой, тут остов чопорный и гордый, там Карла с хвостиком, а вот полужуравль и полукот. Еще страшней, еще чуднее, вот рак верхом на пауке, вот череп на гусиной шее вертится в красном колпаке, вот мельница в присядку пляшет и крыльями трещит и машет. Лай, хохот, пенье, свист и хлоп, людская молвь и конский топ. Ну что подумала Татьяна, когда узнала меж гостей того, кто мил и страшен ей, героя нашего романа? Онегин за столом сидит и в дверь украдкою глядит. Он знак подаст, и все хлопочут. Он пьет, все пьют, и все кричат. Он засмеется, все хохочут. Нахмурит брови, все молчат. Он там хозяин, это ясно. И Таня уж не так ужасно, и любопытная теперь немного растворила дверь. Вдруг ветер дунул, загашая огонь светильников ночных. Смутилась шайка домовых, Онегин, взорами сверкая, из-за стола гремя встает, все встали. Он к дверям идет, и страшно ей, и торопливо Татьяна силится бежать. Нельзя никак, нетерпеливо, метаясь, хочет закричать, не может. Дверь толкнул Евгений, и взором адских привидений явилась дева. Ярый смех раздался дико, очи всех, копыта, хоботы кривые, хвосты хохлатые, клыки, усы, кровавые языки, рога и пальцы костяные. Все указывают на нее, и все кричат: «Мое! Мое! Мое!» — сказал Евгений грозно. И шайка вся сокрылась вдруг. Осталась во тьме морозной молодая дева, с ним сам друг. Онегин тихо увлекает Татьяну в угол и слагает ее на шаткую скамью и клонит голову свою к ней на плечо. Вдруг Ольга входит, за нею Ленской. Свет блеснул, Онегин руку замахнул, и дико он очами бродит и незваных гостей бронит. Татьяна чуть жива лежит. Спор громче, громче. Вдруг Евгений хватает длинный нож, и вмиг повержен Ленской. Страшно тени сгустились, нестерпимый крик раздался, хижина шатнулась. И Таня в ужасе проснулась.
Глядит, уж в комнате светло. В окне сквозь мерзлое стекло зари багряный луч играет. Дверь отворилась, Ольга к ней, авроры северной аллей, и легче ласточки влетает. Ну, говорит, скажи-ж ты мне, кого ты видела во сне? Ну вот, багряную рукою заря от утренних долин выводит солнцем за собою веселый праздник именин. С утра дом Лариных гостями весь полон, целыми семьями соседи съехались в осках, в кибитках, в бричках и в санях. В передней толкотня, тревога, в гостиной встречи новых лиц, лай мосик, чмоканье девиц, шум, хохот, давка у порога, поклоны, шарканье гостей, кормилец крик и плач детей. И вот из ближнего посада созревших барышень кумир, уездных матушек отрада, приехал ротный командир. Вошел. Ах, новость да какая! Музыка будет полковая! Полковник сам ее послал. Какая радость! Будет бал! Девчонки прыгают заранее. Ну, кушать подали. Четой иду за стол рука с рукой. Теснятся барышни к Татьяне, мужчины против, и, крестясь, толпа жужжит, за стол садясь.
На миг умолкли разговоры, уста жуют. Со всех сторон гремят тарелки и приборы, да рюмок раздается звон. Но вскоре гости понемногу подъемлют общую тревогу, никто не слушает, кричат, смеются, спорят и пищат. Вдруг двери настежь, Ленской входит, за ним Онегин, ах, творец! Кричит хозяйка, наконец! Теснятся гости, всяк отводит приборы, стулья поскорей, зовут, сажают двух друзей.
Сажают прямо против Тани. И утренней луны бледней, и трепетней гонимой лани она темнеющих очей не подымает. Пышет бурно в ней страстный жар, ей душно, дурно. Она приветствий двух друзей не слышит. Слезы из очей хотят уж капать, уж готова бедняжка в обморок упасть. Но воля и рассудка власть превозмогли. Она два слова сквозь зубы молвила тишком и усидела за столом.
Трагиневрических явлений, девичьих обмороков, слез давно терпеть не мог Евгений. Довольно их он перенес. Чудак, попав на пир огромный, уж был сердит. Но девы томной заметят трепетный порыв, с досады взоры опустив, надулся он и, негодуя, поклялся Ленского взбесить и уж порядком отомстить. Теперь, заранее торжествуя, он стал чертить в душе своей карикатуры всех гостей.
Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись. День уныния смирись, день веселья. В будущем живет настоящее уныло, все мгновенно, все пройдет, что пройдет, то будет мило.
Однообразный и безумный, как вихрь жизни молодой, кружится вальса вихрь шумный, чета мелькает за четой. К минуте мщения приближаясь, Онегин, втайне усмехаясь, подходит к Ольге. Быстро с ней вертится около гостей, потом на стул ее сажает, заводит речь о том, о сём. Спустя минуты две потом вновь с нею вальс он продолжает. Все в изумлении, Ленский сам не верит собственным глазам. Буянов, братец мой задорный, герою нашему подвел Татьяну с Ольгою. Проворно Онегин с Ольгою пошел. Ведет ее, скользя небрежно, и, наклонясь ей, шепчет нежно какой-то пошлый мадригал. И руку жмет, и запылал в ее лице самолюбивом румянец ярче. Ленский мой все видел, вспыхнул сам не свой. В негодовании ревнивом поэт конца мазурки ждет и в котельон ее зовет. Но ей нельзя, нельзя, но что же? Да Ольга слово уж дала Онегину. О, Боже! Боже, что слышит он? Она могла, возможно ли, чуть лишь из пеленок, кокетка, ветреный ребенок, уж хитрость ведает она, уж изменять научена. Не в силах Ленский снесть удара, проказы женские кляня, выходит, требует коня и скачет. Пистолетов пара, две пули. Больше ничего. Вдруг разрешат судьбу его.
Заметив, что Владимир скрылся, Онегин скукой вновь гоним, близ Ольги в дому погрузился, довольный общением своим. За ним и Оленька зевала, глазами Ленского искала. И бесконечный котельон ее томил, как тяжкий сон.
Решась кокетку ненавидеть, кипящий Ленский не хотел пред поединком Ольгу видеть. На солнце, на часы смотрел, махнул рукой напоследок и очутился у соседок. Он думал Оленьку смутить, своим приездом поразить. Не тут-то было, как и прежде, навстречу бедного певца прыгнула Оленька с крыльца, подобно ветреной надежде. Резва, беспечна, весела, ну, точно та же, как была. Зачем вечер так рано скрылись, был первый Оленькин вопрос. Все чувства в Ленском помутились, и молча он повесил нос. Исчезла ревность и досада пред этой ясностью взгляда, пред этой нежной простотой, пред этой резвою душой. Он смотрит в сладком умиленье, он видит, он еще любим, уж он раскаяньем томим, готов просить у ней прощенье, трепещет, не находит слов, он счастлив, он почти здоров.
Рассвет печали, жизни бурной, а Ольга.
Друзья мои, вам жаль поэта. В отсвете радостных надежд, их не свершив, еще для света, чуть из младенческих одежд увял. Где жаркое волненье, где благородное стремление и чувств, и мыслей молодых, высоких, нежных, удалых? Где бурные любви, желания, и жажда знаний, и труда, и страх порока, и стыда? И вы, заветные мечтания, вы, призрак жизни неземной, вы сны поэзии святой. Познал я глаз иных желаний, познал я новую печаль. Для первых нет мне упований, а старой мне печали жаль. Мечты, мечты, где ваша сладость? Где вечная к ней рифма младость? Уже ли вправду, наконец, увял, увял ее венец? Уже ли впрямь и в самом деле, без элегических затей, весна моих промчалась дней, что я, шутя, твердил доселе? И ей ужель возврата нет? Ужель мне скоро 30 лет? Так полдень мой настал, и нужно мне в том сознаться, вижу я. Но так и быть, простимся дружно, о юность легкая моя. Благодарю за наслаждение, за грусть, за милые мучения, за шум, за бури, за пиры, за все твои дары благодарю тебя. Тобою среди тревог и в тишине я насладился и вполне. Довольно, с ясною душою пускаюсь ныне в новый путь, от жизни прошлой отдохнуть.
Гонимы вешними лучами, с окрестных гор уже снега сбежали мутными ручьями на потопленные луга. Улыбкой ясною природа сквозь сон встречает утро года. Синее блещут небеса, еще прозрачные леса, как будто пухом зеленеют пчела, из кельи восковой летит. Из кельи восковой долины сохнут и пестреют, стада шумят, и соловей уж пел в безмолвии ночей.
Как грустно мне твое явление, весна, весна, пора любви. Какое томное волнение в моей душе, в моей крови. С каким тяжелым умилением я наслаждаюсь дуновением в лицо мне веющей весны на лоне сельской тишины. Или мне чуждо наслаждение, и все, что радует, живит, все, что ликует и блестит, наводит скуку и томление на душу мертвую давно, и все ей кажется темно. Или, не радуясь возврату погибших осенью листов, мы помним горькую утрату, внимая новый шум лесов. Или с природой оживленной сближаем, думаю смущенной, мы увидание наших лет, которым возрождения нет. Быть может, в мысли к нам приходит средь поэтического сна иная, старая весна, и в трепет сердце нам приводит мечтой о дальней стороне, о чудной ночи, о луне.
И скоро звонкий голос Оли в семействе Лариных умолк. Улан, своей невольник доли, был должен с нею ехать в полк. Слезами горько обливаясь, старушка с дочерью прощаясь, казалось, чуть жива была.
Но Таня плакать не могла, лишь смертной бледностью покрылось ее печальное лицо. Когда все вышли на крыльцо и все прощаясь суетилось, вокруг кареты молодых Татьяна проводила их.
Старушка очень полюбила совет разумный и благой, сочлась и тут же положила в Москву отправиться зимой.
И Таня слышит новость эту. На суд взыскательному свету представить ясные черты провинциальной простоты. И запоздалые наряды, и запоздалый склад речей, московских франтов и цирцей привлечь насмешливые взгляды. О, страх! Нет, лучше и верней в глуши лесов остаться ей.
Когда благому просвещению отдвинем более границ, со временем по расчислению философических таблиц лет через 500, дороги верно у нас изменятся безмерно. Шоссе Россию здесь и тут соединив пересекут, мосты чугунные через воды шагнут широкою дугой, раздвинем горы, под водой пророем дерзостные своды, и заведет крещеный мир на каждой станции трактир. Теперь у нас дороги плохи. Мосты забытые гниют, на станциях клопы да блохи заснуть минуты не дают, трактиров нет. В избе холодной, высокопарной, но голодной для виду преискурант висит и тщетный дразнит аппетит. Меж тем, как сельские циклопы перед медлительным огнем российским лечат молотком изделие легкой Европы, благословляя колеи и рвы отеческой земли. Зато зимы, порой холодной, езда приятна и легка, как стих без мысли в песне модной, дорога зимняя глотка. Автомедоны наши бойки, неутомимы наши тройки, и версты теша праздный взор, в глазах мелькают, как забор. К несчастью, Ларина тащилась, боясь прогонов дорогих, не на почтовых, на своих. И наша дева насладилась дорожной скукою вполне. 7 суток ехали они, но вот уж близко. Перед ними уж белокаменные Москвы, как жар, крестами золотыми горят старинные главы. Ах, братцы, как я был доволен, когда церквей и колоколен, садов, чертогов полукруг открылся предо мною вдруг. Как часто в горестной разлуке в моей блуждающей судьбе, Москва, я думал о тебе. Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось.
Вот окружен своей дубравой Петровский замок. Мрачно он недавнюю гордится славой. Напрасно ждал Наполеон, последним счастьем упоенный, Москвы, колено преклоненной, с ключами старого Кремля. Нет! Не пошла Москва моя к нему с повинной головою. Ни праздник, ни приемный дар. Она готовила пожар нетерпеливому герою. От сели в думу погружен, глядел на грозный пламень он. Прощай, свидетель падшей славы, Петровский замок. Ну, не стой, пошел! Уже с толпы заставы белеют, вот уж по Тверской возок несется через ухабы, мелькают мимо будки, бабы, мальчишки, лавки, фонари, дворцы, сады, монастыри, бухарцы, сани, огороды, купцы, лачушки, мужики, бульвары, башни, казаки, аптеки, магазины моды, балконы, львы на воротах и стаи галок на крестах. И вот по родственным обедам развозят Таню каждый день, представить бабушкам и дедам ее рассеянную лень. Родне, прибывшей издалеча, повсюду ласковая встреча и восклицанья, и хлеб-соль. Как Таня выросла! Давно ль я, кажется, тебя крестила? А я так на руки брала, а я так за уши драла, а я так пряником кормила. И хором бабушки твердят, как наши годы-то летят. Ее привозят и в собрание.
Шум, хохот, беготня, поклоны, галоп, мазурка, вальс. Меж тем, между двух теток у колонны, не замечаем никем, Татьяна смотрит и не видит. Волнение света ненавидит, ей душно здесь. Она мечтой стремится к жизни полевой, в деревню, к бедным поселянам, в уединенный уголок, где льется светлый ручеек, к своим цветам, к своим романам и в сумрак липовых аллей, туда, где он являлся ей. Так мысль ее далече бродит, забыт и свет, и шумный бал,
а глаз меж тем с нее не сводит какой-то важный генерал. Друг другу тетушки мигнули и локтем Таню в раз толкнули, и каждая шепнула ей: «Взгляни налево поскорей».
Налево? Где? Что там такое?
Ну, что бы ни было, гляди, в той кучке, видишь, впереди, там, где еще в мундирах двое, вот отошел, вот боком встал.
Кто? Толстый этот генерал?
Блажен, кто с молоду был молод, блажен, кто вовремя созрел, кто постепенно жизни холод с летами вытерпеть умел, кто странным снам не предавался, кто черни светской не чуждался, кто в 20 лет был франт или хват, а в 30 выгодно женат, кто в 50 освободился от частных и других долгов, кто славы, денег и чинов спокойно в очередь добился, о ком твердили целый век: НН прекрасный человек. Но грустно думать, что напрасно была нам молодость дана, что изменяли ей всечасно, что обманула нас она, что наши лучшие желания, что наши свежие мечтания истлели быстрой чередой, как листья осенью гнилой. Несносно видеть пред собою одних обедов длинный ряд, глядеть на жизнь, как на обряд, и вслед зачинную толпой идти, не разделяя с ней ни общих мнений, ни страстей. Предметом став суждений шумных, несносно, согласитесь в том, между людей благоразумных прослыть притворным чудаком или печальным сумасбродом, или даже демоном моим. Онегин, вновь займусь им, убив на поединке друга, дожив без цели, без трудов до 26 годов, томясь в бездействии досуга, без службы, без жены, без дел, ничем заняться не умел. Им овладело беспокойство, охота к перемене мест, весьма мучительное свойство немногих добровольный крест. Оставил он свое селение лесов и нив уединения, где окровавленная тень ему являлась каждый день. И начал странствие без цели, доступные чувства одному, и путешествия ему, как все на свете, надоели. Он возвратился и попал, как Чацкий, с корабля на бал.
Ну вот толпа заколебалась, по зале шепот пробежал. К хозяйке дама приближалась, за нею важный генерал. Она была нетороплива, ни холодна, ни говорлива, без взора наглого для всех, без притязаний на успех, без этих маленьких ужимок, без подражательных затей. Все тихо, просто было в ней. Она казалась верный снимок «Дю комильфо». Шишков, прости, не знаю, как перевести. К ней дамы придвигались ближе, старушки улыбались ей, мужчины кланялись ниже, ловили взор ее очей, девицы подходили тише, пред ней по зале и всех выше, и нос, и плечи подымал вошедший с нею генерал. никто б не мог ее прекрасной назвать, но с головы до ног никто бы в ней найти не мог того, что модой самовластной в высоком лондонском кругу зовется вульгар.
Ужели, думает Евгений, ужель она? Но точно нет, как из глуши степных селений, и ненавязчивый лорнет он обращает поминутно на тучий вид, напомнил смутно ему забытые черты. Скажи мне, князь, не знаешь ты, кто там в малиновом берете с послом испанским говорит? Князь на Онегина глядит. Ага, давно ж ты не был в свете. Постой, тебя представлю я. Да кто ж она? Жена моя. Так ты женат. Не знал я ранее, давно ли? Около 2 лет. На ком? На Лариной. Татьяне. Ты ей знаком? Я им сосед. О, так пойдем же. Князь подходит к своей жене. И ей подводит родню и друга своего. Княгиня смотрит на него. Ничто ей душу не смутило, как сильно ни была она удивлена, поражена, но ей ничто не изменило. В ней сохранялся тот же тон, был так же тих ее поклон.
Возрасты покорны, ее порывы благотворны, и юноше в рассвете лет, едва увидевшему свет, и закаленному судьбе. Ой, бойцу с седою головой. Онегин я скрывать не стану, безумно я люблю Татьяну. Тоскливо жизнь моя текла, она явилась и дожгла, как солнце луч среди ненастья. Не жизнь, не молодость, да молодость еще. Среди лукавых, малодушных, больных, холодных детей, злодеев и смешных, и скучных, тупых, привязчивых судей, среди кокеток богомольных, среди холопьев добровольных, среди вседневных модных сцен, учтивых, ласковых и смен. Среди холодных приговоров, жестокосердной суеты, среди досадной пустоты, расчетов лун и разговоров. Здравствуй, покорный.
Сомнения нет. Увы, Евгений в Татьяну, как дитя, влюблен. В тоске любовных помышлений день и ночь проводит он. Ума не внемля строгим пением к ее крыльцу, стеклянным сеням он подъезжает каждый день. За ней он гонится, как тень. Он счастлив, если ей накинет буа пушистый на плечо, или коснется горячо ее руки, или раздвинет пред нею пестрый полк ливрей, или платок подымет ей.
Она его не замечает. Как он не бейся, хоть умри. Свободно дома принимает, в гостях с ним молвит слово три. Порой одним поклоном встретит, порой вовсе не заметит. Кокетства в ней ни капли нет, его не терпит высший свет. Бледнеть Онегин начинает, ей иль не видно, иль не жаль. Онегин сохнет и едва ль уж не чахоткою страдает. Все шлют Онегина к врачам, те хором шлют его к водам.
А он не едет. Он заранее писать ко прадедам готов о скорой встрече. А Татьяне и дела нет, их пол таков. А он упрям, отстать не хочет, еще надеется, хлопочет. Смелей здорового больной княгини слабой рукой он пишет страстное послание. Хоть толку мало вообще он в письмах видел не вообще, но знать сердечное страдание уже пришло ему не в мочь. Вот вам письмо его точь в точь. Предвижу все. Вас оскорбит печальные тайны объяснения. Какое горькое презрение ваш гордый взгляд изобразит. Чего хочу? С какою целью открою душу вам свою? Какому злобному веселью, быть может, повод подаю? Случайно вас когда-то встреча, в вас искру нежности заметя, я ей поверить не посмел. Привычки милой не дал ходу, свою постылую свободу я потерять не захотел. Еще одно нас разлучило, несчастной жертвой Ленской пал. Ото всего, что сердцу мило, тогда я сердце оторвал. Чужой для всех, ничем не связан, я думал, вольность и покой замена счастью. Боже мой, как я ошибся, как наказан. Нет, поминутно видеть вас, повсюду следовать за вами, улыбку уст, движение глаз, ловить влюбленными глазами, внимать вам долго, понимать душой все ваше совершенство, пред вами в муках замирать, бледнеть и гаснуть. Вот блаженство, и я лишен того. Для вас тащусь повсюду на удачу. Мне дорог день, мне дорог час, а я в напрасной скуке трачу судьбой отсчитанные дни. И так уж тягостны они, я знаю, век уж мой измерен, но чтоб продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я. Боюсь, в мольбе моей смиренной увидит ваш суровый взор затеи хитрости презренной, и слышу гневный ваш укор. когда б вы знали, как ужасно томиться жаждою любви, пылать и разумом всечасно смирять волнение в крови, желать обнять у вас колени и, зарыдав у ваших ног, излить мольбы, признания, пени, все, все, что выразить бы мог. А между тем притворным хладом вооружать и речь, и взор, вести спокойный разговор, глядеть на вас веселым взглядом. Но так и быть, я сам себе противиться не в силах боли. Все решено, я в вашей воле и предаюсь моей судьбе. Ответа нет. Он вновь в послание второму, третьему письму. Ответа нет. В одно собрание он едет, лишь вошел ему, она навстречу, как сурово. Его не видит, с ним ни слова. У, как теперь окружена крещенским холодом она. Как удержать негодование, уста упрямые хотят. Вперил Онегин зоркий взгляд, где? Где смятение, сострадание? Где пятна слез? Их нет, их нет. На сем лице лишь гнева след.
Дни мчались, в воздухе нагретом уж разрешалась зима, и он не сделался поэтом, не умер, не сошел с ума. Весна живит его впервые, свои покои запертые, где зимовал он, как сурок, двойные окна, камелек. Он ясным утром оставляет, несется вдоль Невы в санях, на синих иссеченных льдах играет солнце, грязно тает, на улицах разрытый снег. Куда по нем свой быстрый бег стремит Онегин? Вы заранее уж угадали, точно так. Примчался к ней, к своей Татьяне, мой неисправленный чудак. Идет на мертвеца похожий, нет ни одной души в прихожей. Он в залу, дальше никого, дверь отворил. Что ж его с такой силой поражает? Княгиня перед ним одна, сидит. Не убрана, бледна, письмо какое-то читает, и тихо слезы льет рекой, опершись на руку щекой. О, кто бы ее немых страданий в сей быстрый миг не прочитал, кто прежней Тани, бедной Тани, теперь в княгине не узнал. В тоске безумных сожалений к ее ногам упал Евгений. Она вздрогнула и молчит, и на Онегина глядит без удивления, без гнева. Его больной, угасший взор, молящий вид, немой укор, ей внятно все. Простая дева с мечтою, сердцем прежних дней, теперь опять воскресла в ней. Она его не подымает, и, не сводя с него очей, от жадных уст не отымает бесчувственной руки своей. О чем теперь ее мечтание? Проходит долгое молчание, и тихо, наконец, она: «Довольно, встаньте. Я должна вам объясниться откровенно».
Онегин, я тогда моложе, я лучше, кажется, была, и я любила. Что же в вашем сердце?
Thank you.
стоит Евгений, как будто громом поражен. В какую бурю ощущений теперь он сердцем погружен. Но шпор, внезапный звон раздался, и муж Татьянин показался. И здесь героя моего в минуту злую для него, читатель, мы теперь оставим.
Надолго, навсегда. За ним довольным и путем одним бродили по свету. Поздравим друг друга с берегом. Ура! Давно б, не правда ли, пора. Кто б ни был ты, о мой читатель, друг, не друг, я хочу с тобой расстаться нынче, как приятель. Прости, чего бы ты за мной здесь не искал в строфах небрежных, воспоминаний ли мятежных, отдохновений от трудов, живых картин или острых слов, или грамматических ошибок. Дай Бог, чтоб в этой книжке ты для развлечения, для мечты, для сердца, для журнальных шибок хотя крупицу смог найти. За сим расстанемся, прости. Простишь и ты, мой спутник странный, и ты мой верный идеал, и ты живой и постоянный, хоть малый труд. Я с вами знал все, что завидно для поэта, забвение жизни в бурях света, беседу сладкую друзей. Промчалось много, много дней с тех пор, как юная Татьяна и с ней Онегин в смутном сне явились впервые мне. И даль свободного романа я сквозь магический кристалл еще неясно различал. Но те, которым в дружной встрече я строфы первые читал, иных уж нет, а те далече, как Сади некогда сказал, без них Онегин дорисован, а та, с которой образован Татьяны милый идеал, о, много, много рок отъял. Блажен, кто праздник жизни рано оставил, не допив до дна бокала полного вина, кто не дочел ее романа и вдруг умел расстаться с ним, как я с Онегиным моим.
Thank you. Скажи.
Ну что ж, можно сказать только одно, слова Бетючева. Тебя, как первую любовь, России сердце не забудет. Наш вечер сегодня закончила размышлением Чайковского София Федотова. Она ушла. Лауреат международных и российских конкурсов. Весь вечер с нами за роялем была ее мама, заслуженная артистка России, доцент Московской консерватории Полина Федотова. Это совершенно удивительная, замечательная семья. Это целая династия музыкантов. И вот сегодня, когда мы показали отрывок из балета «Жизель», когда Онегин был в маскараде, то мы взяли вот ту постановку, которая была еще при Пушкине, и главным дирижером Мариинки в то время был, и вы его тоже видели, правда, мельком, Виктор Федотов, отец Полины Федотовой. В нашем вечере неизменно принял участие артист, которого вот мне бы хотелось видеть в очень многих ролях, но вот Евгений Онегин, мне кажется, это вот его абсолютно роль. Он и Онегин, он и Пушкин, сказали мне. Это народный артист России, артист МХАТ имени Горького Валентин Клементьев. Замечательный чтец. И вот то мгновение, которое мы сегодня пережили с вами, я вас уверяю, одно из тех чудных мгновений, которые не повторяются. Постоянный участник наших вечеров, во многом вдохновитель и душа этих вечеров, замечательная чтица, артистка Лариса Савченко. И в этом вечере приняла участие ее дочь, замечательная чтица, победительница многих очень конкурсов московских чтецов, наша любимая, замечательная, которая принимает тоже участие во всех пушкинских вечерах, абсолютно, Мария Пьянкова.